Доброго времени суток всем слушателям проекта «Поверь в себя». Сегодня у нас в гостях Дмитрий Потапенко, управляющий партнер Management Development Group Incorporated, которая включает в себя 12 торговых и ресторанных сетей, одна ресторанная компания и архитектурное бюро, гастрономчик, Продеко, архитектурное бюро Art Prada. Также Дмитрий был генеральным управляющим розничных сетей «Пятерочка» и «Карусель», вице-президент по продажам и маркетингу «Гриндик», заместитель управляющего ГК «Логос», генеральный директор компании «Центры оптовых продаж». Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
Расскажите о своих школьных годах, кем вы хотели стать по профессии в то время, чем вы занимались свободное от учебы время?
Ну, насколько, не знаю, насколько это будет интересно все-таки на наших слушателей, все-таки их интересует, на мой взгляд, уже как же заработать денежку, а не только там школьные годы. Значит, школьные годы всегда чудесные, они у всех остаются, конечно, в красивой памяти, но не могу сказать, что они имеют прямое отношение к тому, что вы будете, уважаемые коллеги, делать после школы. Значит, безусловно, я был, конечно, там октябренком, пионером, председателем совета отряда, комсомольским вожаком и всем остальным. Но это отношение имеет мало. Основная, в общем-то, трудовая деятельность у всех у вас начнется в институтские годы. Поэтому я думаю, что имеет смысл перескочить этот не самый любопытный период, школа, а перейти все-таки к практике.
Хорошо, Дмитрий, тогда сразу же перейду к очередному вопросу. Расскажите о периоде, когда вы работали телохранителем, охраняли президента банка «Российский кредит». Как получилось?
Это мы переходим к тому, чем должен заниматься студент. Значит, могу сразу сказать, что студент обязан, я подчеркну, работать минимум со второго курса. Это минимум. По причине того, что вся система образования, которая есть в Российской Федерации, она ни к черту не годна.
Кстати, можете немножко сказать о нашей системе образования? Как вы вообще к ней относитесь?
Значит, система образования, как вообще система воспитания, как говорится, нас с вами, приводит к тому, что в 23 года получается лоб, который ни хера не умеет делать, кроме того, что накапливать какие-то непонятные мифические знания, которые к жизни не имеют никакого отношения. Именно поэтому я осознанно перескочил школьные годы чудесные, рассказ о всем остальном. Mm-hmm. Потому что у нас нет ни одного образования, которое привязано к реальной жизни. Ни одного, ни в одном институте не учится. Значит, что единственное можно получить в институте? В институте можно получить навык получения и ассимиляции информации, это раз, и некие контакты с подобными вами. Сразу могу сказать, что я не помню, говорил ли это Билл Гейтс или это только легенда. Присмотритесь внимательно к тому очкарику и тому парню, у которого вы все время списываете. Вероятнее всего, в будущем он окажется вашим руководителем. Поэтому студент, он обязан работать. И я в тот момент работал сразу на трех работах. Это было, как вы знаете, морг. Это был, соответственно, я был телохранителем президента банка «Российский кредит». И я был, соответственно, на тот момент работал в казино. Это абсолютно нормальная ситуация. Сейчас, соответственно, все это... Вы обязаны также работать где-то минимум на двух, на трех работах. Надо уметь работать рабом. Не умеете работать рабом, никогда не будете руководителем. Еще раз говорю, надо начинать с нуля. А с нуля надо начинать, когда вот я слышу, что я хочу создать собственный бизнес, с чего начать. Значит, если такой вопрос я хоть раз слышу об аудитории, фактически вы можете сразу вставать и уходить.
Да-да.
Если вы задали такой вопрос, вы не предприниматель.
Да, мне кажется, в 90-е годы было проще как-то начать свой бизнес. Сейчас многие люди просто ищут инвестора, чтобы как-то поддержал их идею.
Ну, это все понятно. Это тоже. Те, кто ищут инвестора, это лоходром сразу. Mm-hmm. Потому что если вы сразу решили, что вам единственное, чего у вас в бизнесе не хватает, это денег, это значит мимо кассы. Проблема основная не в деньгах. Потому что проблема в том, что никто из тех, кто рисует бизнес-планы, не знают клиента. Именно клиент дает все деньги. Не надо искать ни мифического инвестора, что я чего-то туда, кто-то мне даст 100 тысяч там, или 10 тысяч, и я что? Как ты их потом, урод, возвращать будешь? Бабло-то взять легко, вот вернуть его сложно. Почему ты к кому-то приходишь и вываливаешь свои проблемы на какого-то мифического инвестора? Почему инвестор должен взять на себя весь гемор, который ты на него вывалил, потому что ты такой славный парень? Хоть бы у кого-нибудь в голове бы щелкнуло, что тот, у кого есть деньги, он не сидит и не думает,
кому бы подарить эти деньги? Чем ты, сволочь, ответишь? Ты не ответишь, ты не инвестора ищешь. Ты ищешь лоха, который рискнет тебе дать деньги, а ты их просадишь. Просто тупо просадишь. Ничего ты не умеешь делать, кроме рисования бумаж.
Хорошо, Дмитрий, я хочу спросить у вас. Вы много времени находитесь в России и за границей. Как думаете, где проще вообще начинать бизнес, в России или вот в каких-либо европейских странах или в Америке, там, например?
Бизнес проще начинать там, где наиболее активно население. Наиболее активное население в Гонконге, наиболее активное население в Китае, наиболее активное население в Соединенных Штатах, наиболее активное население в Питере и в Москве. Я осознанно говорю, что не существует понятия России, потому что существует два государства, Московия и Санкт-Петербург, и существует вся остальная Россия, где там все находится в совершеннейшем загоне.
Я просто, да, я хочу просто уточнить насчет того, то, что вот в Москве говорят много коррупции, много лап.
Ситуация такая в России везде, потому что власть это и есть коррупция.
В России, а в заграничных странах?
Нет, за границей все совершенно по-другому. За границей вопрос не коррупции, вопрос в том, что народное население, более особенно касаемо Европы, оно менее динамично, но оно стабильно что-то покупает. И у них свои специфические предпочтения, а власти вы не будете знать ничего.
То есть везде свои плюсы и минусы?
Ну, естественно, да.
Хорошо, тогда вернемся к вопросу о вашей жизни. Хочу спросить, расскажите о периоде, когда произошло ваше начало карьерного пути, как организовали свою первую сеть магазинов электроники «Тусар», и как в 25 лет стали вице-президентом компании «Грундик» в России и странах Балтии?
Ой, ну все это достаточно, это весьма и весьма скучно. Значит, первую компанию я организовал в 89 году, называлась она ОЗТ «Черный барс», соответственно, это было в институтское время, когда мы занимались разгрузкой-погрузкой, везли на российский рынок IBM XT и PC, совместимые с IBM, там что-то такое. Это были 90-е, даже не 90-е, это конец 80-х был. То, что касаемо карьерного роста и первой сети, но я, когда еще, соответственно, я перешел в «Грюндик» после одного из оптовых звенов, звеньев компании, соответственно, надо было просто делать сеть сбыта. Я сел на собственную машину, которую к тому моменту купил убитую совершенно, Nissan Sunny, как сейчас помню, 13, которая принесла потом немного геморроя, и проехал по всему Золотому кольцу самостоятельно. За три дня заходил в каждый магазин, говорил: ребята, хотим сделать у вас секцию. И делал такую секцию. Потому что ничего сложного в этом нету. И до сих пор ничего сложного нету сделать это. Поэтому, когда идет разговор, что в 90-е было проще, сейчас можно сделать любую сеть магазинов.
А вам сколько было лет на то время?
Может, 25, не помню, максимум.
Угу. Расскажите, что происходило в последующем, вплоть до того, как вы стали управляющим партнером компании «Менеджмент».
Ну, да, потом я, собственно говоря, работал из компании, группы компании «Логос». Это крупнейший распространитель на тот момент печатной продукции по России. То же самое, собственно говоря, это та же самая технология организации сетей. Магазины «Хорошие новости», они как раз снабжались из центров оптовых продаж. А магазины «Хорошие новости» стоят во всех точек, которые вы видите. Это все звенья одной цепи. Все делает сетевая торговля, неважно чем, трусами, носками. Сетевая не в понимании того, что это привязано к интернету, а именно в понимании того, что делаются однообразные кубики, кубики Лего.
А, кстати, как вы относитесь к интернет-развитию, интернет-бизнесу? То есть как
это вот... все фуфло. В России не существует интернета. Проникновение интернета настолько минимально и стоит аморальных денег, что говорить не о чем. Интернет есть там в основных крупных городах, а в деревнях у нас мобильная связь-то не везде есть. О чем вы говорите? У меня есть ряд магазинов, в которых вообще телефона нет, по рации до сих пор. Про модернизацию можно кричать только не выезжая в Замкадье. А так вот выйдешь там чуть-чуть подальше.
А мне вот интересно ваше мнение, когда вот периферия станет полностью цивилизованной.
Кто это будет физически делать? Это все равно, что, знаете, проговорить, а кто будет там, да, когда Россия там поборет коррупцию? Кто это будет делать? Пчелы против меда? Рок против наркотиков?
Ну вот многие люди считают, что в России все будет ухудшаться, половина говорит, что все в России будет улучшаться. То есть...
Надо исходить из статистики. Я что-то, честно говоря, там с прошлого века как-то не помню, чтобы в России что-то улучшалось. При советской власти, ну вы этого, правда, не помните, мы все время сравнивали
советскую власть с производством в 1913 году. Сейчас даже не знаю, с чем что сравнивать. Население России дохнет и стареет, это факт. Оно компенсируется только за счет приезжих иммигрантов.
А знаете, как говорят некоторые, в 18 веке, когда вот Америка начала развитие свое, там же у них свои были колониальные войны, тоже свои были репрессии, там революции, тоже же люди жили очень плохо, но в конце концов стало развиваться и стало улучшаться. А у нас страна же молодая, как бы 90-е годы, вот только и путь экономики только развивается.
Мы по-прежнему живем в социалистическом государстве, потому что у нас главная задача это поднять зарплаты. Ни в одном нормальном государстве понятие зарплата совершенно принципиально другое. У нас зарплата это отсидел на жопе ровно.
Ну да.
Есть понятие минимума зарплаты, которое уже сейчас составляет $350. Действий не принималось за последние 100 лет для того, чтобы Россия развивалась. Надо не пить, извините за выражение. Ага. А делать. А мы пока только выходить на площади умеем.
Кстати, да.
Как китайцы, извините, за 30, за 20, за $50. А мы только нанотехнологии пытаемся там рассказывать, что мы завтра станем нанотехнологической державой.
Да, вот я почему-то все время слушаю по интернету, по телевизору, то, что вот у нас там нанотехнологии развиваются, там инновационные технологии всякие. А вот так вот выйдешь на улицу, как было вот все, именно, так и осталось.
Двор не метен, лампочек нету. Вот именно, как говорил профессор Преображенский, сначала в подъезде уберите, перестаньте рисовать в подъездах и, извините, гадить, кто в лифтах. А потом уже кричать там везде на нанотехнологии, модернизации. Напомню, что в 17 году все тоже шло под лозунгами. Электрификация и советская власть. И чё? И к чему мы докатились? Ничего, за все годы ничего не создали. Пока мы рассказываем о том, что мы покорили космос, выиграли войну, да, честь нам и хвала.
В это время уже другие люди,
да,
в других государствах.
Люди уже совершенно по-другому жили. Как же жили ваши там деды, ваши прадеды, как они жили? Они на свою пенсию не могли ездить за границу. И когда мы рассказываем о великом Советском Союзе, ни моя детка, ни моя бабка. Мы жили ровно, но бедно. Мы нищие жили. От того, что мы сейчас там вспоминаем эти времена, да, потому что расслоение пошло. Расслоение колоссальное. Но мы начинаем бороться с богатыми. А надо бороться с бедностью. Это именно не с бедными, а с бедностью.
То есть нужно начинать с самого себя.
Да, начинать надо с самого себя, конечно. Так что, пока не будем делать дело, а пока будем все вперед даешь там, потому что вот это поганое, то, что я слышу там, а дайте нам природную ренту, типа, мы ненавидим Абрамовича. А чем ты, сволочь, лучше Абрамовича, если ты говоришь, вот Абрамовичу перепадают все наши богатства. А чем ты сам-то лучше, если ты хочешь то же самое сделать? Ты хочешь, чтобы просто доставалось не одному там Васе Пупкину или Абрамовичу в данном случае, а чтобы всем чуть-чуть перепало, не понимая, что перепадет всем. Соответственно, ящик картошки будет тоже стоить там, тот же миллион. Потому что всем по миллиону выдай, соответственно, ты уже там за 100 тысяч работать не будешь. Ты будешь говорить, мне надо миллион. Соответственно, эта зарплата ляжет в основу производственных мощностей. А вот этот вот бред там, поорать там, вперед даешь. Это все уже пройдено. Это уже было в 17-м, в 905-м, поэтому страна в заднице. Поменьше орать, побольше работать. Как даже вот если мы обращаемся, как говорится, к студенчеству. Вот приходит студент там на работу, московский студент. Вот ко мне там девочку последний раз нанимал. Приходит девочка, бумажки перекладывать там за 25 тысяч. Это штука грина. Я говорю, родная, там, вот надо будет делать это и то-то. Она меня не расспрашивает про работу. Она меня спрашивает, а есть ли компенсация обеда? Ты дура, ты делать ни хера не умеешь.
Да, кстати, вот многие люди, которые из института выходят, они почти ничего не умеют делать, потому что студенческие годы свои проводят в гулянках там.
Вот это у меня сплошь и рядом. Но и при этом пальцы разогнуты. Четвертной – это штука грина. И не надо мне рассказывать, что там сотовая связь стоит дорого, там спа надо походить. А мне, блин, на яхту не хватает. Тебе про этого мозг там не мою. И самое главное, что ты про клиента-то думаешь? Ты клиенту сейчас вот только что зарядила штуку лишнюю в голову. Оно надо клиенту, что ты, дура, не будешь сидеть, перекладывать бумажки, ни хера не делай и получаешь штуку грина. Поэтому с саной метлой гнать просто этих дармоедов.
Я просто знаю, что сейчас большинство учащихся, особенно в столичных вузах, они просто оплачивают учебу, ну, их родители, и они половину вообще не ходят на занятия. Половину просто гуляют, и из-за этого такие у нас кадры получаются.
Да это не кадры, это помойка. Потом, а потом главное удивление. А что же это предприниматель не нанимает там молодежь? Я и не буду нанимать. У меня, могу сказать, возрастной ценз начинается с 28 лет. Я хочу, чтобы человек обстучался, чтобы он понял, что он что-то должен сделать сначала. Потому что те 23 года, которые он делал же там, жил под маминым, папиным крышком, он нахрен не нужен. Ни мне, ни России. Потому что России нужен тоже труд. Любой стране нужен труд. Но это самое основное. А у нас это...
Да, вот и мне кажется, вот если посмотреть на самих учителей в университетах, они, знаете, как относятся к учебе, тоже приходят на работу, только чтобы им деньги заплатили, они сами смотрят в потолок и читают эти лекции по бумажке, и никому ничего не нужно, как бы, и сама мотивация студентов, как бы, она падает до нуля.
Естественно, потому что у каждого есть задача досидеть до диплома. Потому что я вот, меня спрашивают иногда...
Знаете, а не проще ли купить вообще диплом, если вот так вот
конечно,
вы...
Конечно, да, да. Когда нет разницы, зачем платить больше? Абсолютно верно. Проще купить диплом, потому что хотя бы годы не потерять.
Хотя бы, хоть ты тупой, и 5 лет, да, не проучишься.
Тупой, но смелый будешь.
Да, ну быстрее проучишься. Да. Это был Дмитрий Потапенко, управляющий партнер Management Development Group Incorporated. Спасибо, Дмитрий.
Спасибо.